этом году Русская Православная Церковь за границей празднует юбилей – 100 лет со дня основания. К этой памятной дате наш радиоканал подготовил цикл программ «Соборности свет негасимый». Мы расскажем не только об исторических вехах становления и развития Православной Церкви за границей, но и послушаем музыкальные произведения авторов, которые творили в эмиграции. Узнаем историю самых величественных соборов и монастырей, а также узнаем о том, чем сегодня живет заграничное православное сообщество. Сегодня мы продолжим наше увлекательное знакомство с архитектурой и историей самых красивых православных храмов зарубежья. А поможет нам в этом знакомстве давний друг радиоканала, краевед, автор блога про архитектуру Надежда Бурлакова. Итак, ей слово.
Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие по Австралии, потому что русских храмов, православных храмов, там достаточно много, и о некоторых из них я вам сегодня расскажу. Итак, первый в нашем списке – это Богородица Казанский женский монастырь, расположенный на окраине города Сиднея в районе Кентлин, на кусочке земли, пожертвованном протодиаконом Петром Гришаевым еще в 50-х годах. Первая божественная литургия на этом месте была отслужена 1 сентября 1956 года. Тогда же тут произошла закладка храма в честь всех святых. Сначала монастырь был мужским, и братство здесь было, ну, скажем так, скромное. Это были годы, когда в Австралию из Китая только-только начала прибывать очередная волна русских переселенцев. Она очень сильно стала масштабной, и многие переселенцы селились в районе Сиднея-Камрамбатта и становились постоянными прихожанами Покровского храма. В те же годы стали приезжать из Харбинского монастыря сестры-монахини, поселившиеся также в этом же районе. Они помогали малой братии, чем могли, в том числе стирали белье, готовили еду, сажали деревья и выполняли разную тяжелую работу. Ну, что можно сделать женскими руками. В 1959 году, то есть 60 лет, обитель отметила ровно год назад, в 2019. Обитель была передана сестрам, а братья переселилась на участок земли рядом с монастырем, основав там небольшой скит в честь святого Иоанна Предтечи. Состоял он на то время из 6 келий, а также был построен небольшой свечной заводик с мастерской, и, кстати, этот завод до сих пор существует. Скажем прямо, труды и молитвы были приложены большие, и монастырь, обитель создавалась и заседалась довольно долго. Поначалу здесь не было вообще никаких неудобств. Сестрам все приходилось делать самим, очищать участок от мусора, копать ямы, в том числе для уборных, сажать деревья, носить ведра с водой. Кстати, конечно же, отопления там не было, да и холодную воду тоже приходилось привозить в бочках из города. Но в начале 80-х годов в обители был заложен и построен, в 1990-м освящен новый, ставший главным, Казанский храм. А у свечного заводика, на котором до последнего времени делались свечи для всей епархии, сейчас воссоздается мужской скит во имя святого Иоанна Крестителя. Есть в этой обители и свои святыни. Небольшой ковчежец с мощами, включая частицу животворящего древа Господня, мощи оптинских старцев, игумении Софии, первой настоятельницы обители, и святителя Тихона Задонского, недавно привезенной из России, чудотворная икона Покрова Пресвятой Богородицы, часть мантии митрополита Филарета Вознесенского, а также его скуфия и священнический пояс. Многие из икон были привезены из Харбина. И, кстати, Богородица Казанский женский монастырь с самого дня своего основания является самым крупным в Русской Австралии. Бывали времена, когда число сестер в обители доходило до 20. А сейчас у меня информация на конец 19 века. Там было 6 монахинь и инокинь. Они несут послужения на клиросе, в храме, в пошивочной мастерской, шьют облачения, одежду, вышивают, делают свои восковые свечи, трудятся на пасеке, в просфорной, на кухне, в трапезной и делают русский квас. И если внимательно почитать, опять же, сайт обители, почитать и полистать отзывы, то вы обнаружите, что особенно вкусным и благодатным послушанием для сестер является выпечка монастырской хлеба и бубликов. Недалеко от монастыря находится поселок с приютом, и вот уже многие годы насельницы помогают немощным престарелым русским его обитателям. Ну и нельзя забывать о гостях. Часто приезжают в обитель, особенно накануне великих праздников, греки, сербы и русские, находя в обители Пресвятой Богородицы маленький кусочек далекой России.
Говорить про историю и архитектуру храмов, принадлежащих к зарубежной православной церкви, мы обязательно продолжим в следующей программе цикла, которая выйдет в это же время в следующее воскресенье. А сейчас, дорогие друзья, пришло время для второй части нашего цикла музыкальной. С вехами развития истории православной музыки нас, как всегда, будет знакомить доктор искусствоведения, заведующая Регинским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксения Евгеньевна Шелудякова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы вновь поговорим о некоторых общих моментах в культуре русского зарубежья. Наверное, основная проблема, с которой сталкивались русские композиторы, это то, как остаться русским. В первую очередь, конечно, это был язык. Русский язык, на котором они продолжали мыслить, на котором они продолжали писать. И не случайно, если мы почитаем их дневники, их письма, доступные документы, то язык, на котором они написаны, да, конечно, он не всегда может быть художественный, но он всегда очень выразительный, он всегда ясный, правильный, и он сохраняет очень много из того еще дореволюционного обихода, который, к сожалению, был потерян. А следующее важное обстоятельство – это тексты и сюжеты вокальных сценических произведений. Естественно, те авторы, которые начинали еще в России, они продолжали черпать импульсы в отечественной истории и литературе. Ну, например, Николай Черепнин создал удивительное произведение «Хождение Богородицы по мукам». Ну, или, как он назвал подзаголовок, «Легенда о сошествии Божией Матери в ад». Произведение, понятно, что не очень каноническое, но, наверное, это было лучшее зарубежное произведение не только Черепнина, но и других композиторов, как размышление о Божьей Матери, пути спасения русскому человеку. Это были тексты, которые были отобраны из памятников древнерусской литературы. Был еще задуман интересный такой замысел, назывался он «Час воли Божией» по легенде Лескова. И даже либретто должен был писать тот самый либреттист, который написал либретто для Римского-Корсакова о граде Китеже. Но, к сожалению, вот уже вторая эта возможность осталась неосуществленной. Ну, коль уж мы заговорили о Черепнине, давайте мы послушаем его песнопение «Достойно есть». Безусловно, русская духовная культура стала в каком-то смысле средоточием русского зарубежья, потому что это был островок покоя, островок уверенности в завтрашнем дне, это был островок настоящей веры, к которой каждый стремился прибегать. Эта ветвь, которая так блистательно началась на рубеже XIX-XX веков в России, к сожалению, исчезла. И вот композиторы за рубежом попытались подхватить, и церковная музыка, как и церковь вообще, объединила русских людей и не дала распаться вот этой самой общности, не дала забыть им о том, что они действительно по-настоящему русские люди. При этом здесь мы говорили уже с вами о двух сразу проблемах. Это, собственно, музыка, которая сочинялась, и исполнение в церкви. Здесь важно отметить, что в зарубежной духовной культуре, к сожалению, ведь поначалу были очень большие проблемы и с книгами, и с нотами, и с богослужебными справочниками. Поэтому, например, многие песнопения вообще записывались на слух. Поэтому сохранение и возвращение вот этих памятников сначала в зарубежье, а потом то, что мы сейчас вот только начинаем два десятилетия еще видеть, когда возвращаются наоборот памятники, написанные в зарубежный период, нам сюда теперь в Россию, и мы можем уже их услышать. Вот это, конечно, самая безусловная заслуга тех музыкантов, которые оказались за пределами Родины. Так получилось, что для многих точкой вдохновения послужило новое направление. Это направление, которое возникло в Синодальном училище, очень прославленное, которое отдало целый ряд крупнейших композиторов, не только духовных, но и вообще композиторов, которые писали симфоническую, оперную музыку и так далее. Но ведь мы знаем, что после 17-18 веков едва ли не половина тех, кто составил новое направление, вынуждены были уехать из России. Уехал Рахманинов, уехал Гречанинов, уехал Черепнин, уехал Александр Чесноков, вынужден был уехать Архангельский и другие. Остался Кастальский, но он, к сожалению, по состоянию здоровья перестал сочинять музыку. И анализ репертуара зарубежных церковных хоров показал, что основу как раз составили, с одной стороны, произведения вот этого самого нового направления. Они очень хотели слышать то, от чего уехали. А с другой стороны, достаточно легкие, совсем несложные произведения Ломакина, Бортнянского, Турчининова и так далее. Потому что ведь, опять же, мы понимаем, что профессиональных хоров было 1-2. Нужно было начинать опять с того, что пели двое, трое, и вот для них нужны были совсем простые песнопения. Тем более удивительно, что нашлись композиторы, которые стали писать для крупных составов. Опять же, тот же самый Черепнин, опять же, Гречанинов, Глазунов, Стравинский. Это уже не для квартета и даже не для 8 человек, это для большого серьезного хора. А многие коллективы, вот сейчас прозвучит несколько тех фамилий, о которых, к сожалению, у нас очень мало данных, писались и Жаворонковым, и Филатьевым, и Ляминым, и Ковалевским, и многими другими. Вот давайте мы из перечня выберем тоже одно не очень известное имя. Это Лабинский, Александр Иванович Лабинский, профессор, дирижер, педагог, композитор. Он обучался в Санкт-Петербургской консерватории у Черепнина, Витоля, Купера. В 21 году, как и многие, он эмигрировал во Францию, а с 23 года начал там активную деятельность, сначала как пианист, а затем и как дирижер и педагог. Он вел и оперный класс, он вел вокал в Париже, был дирижером, концертмейстером и вообще был одним из самых авторитетных музыкантов. А в последний период жизни состоялось его церковное творчество. Он написал несколько духовных песнопений. Сегодня мы с вами услышим молитву «Ныне отпущаешь». В целом, к русскому церковному пению за рубежом, наверное, могут быть отнесены замечательные слова Мережковского, которые он сказал еще в 1926 году. Что такое эмиграция? Только ли путь с родины, изгнание? Нет. Это возвращение, это путь на родину. Наша эмиграция – наш путь в Россию. Мы переселенцы из бывшей в России в будущую.
Дорогие друзья, на сегодня это все. В следующее воскресенье мы продолжим наше путешествие по храмам Зарубежной Православной Церкви и ее музыкальной истории. До новых встреч!